«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Снова у нас в студии наш гость Константин Морозов, доктор исторических наук, профессор. И мы сегодня будем продолжать наш разговор о Евно-Азефе. Я напомню, что этот герой, провокатор, революционер умер в 1918 году в Германии, так что вот столетие прошло со дня его смерти, и есть повод поговорить об этом персонаже. Мы в прошлый раз остановились на как раз историческом покушении на министра внутренних дел Плеве и на начавшейся после этого относительной либерализации режима самодержавия в 1904 году. И вот тут такой вопрос. А если начинается либерализация, послабление, там вот идут эти разные банкеты, идут петиции, обсуждаются возможность конституционных реформ, и все это еще на фоне неудачной японской войны, зачем партии социалистов-революционеров продолжать террор, рисковать людьми, готовить убийство великого князя Сергея Александровича в Москве? Константин, были ли на эту тему споры?
Да, особых споров не было, потому что, в общем, иллюзий по поводу нежелания Николая II и его консервативного окружения на серьезные шаги в сторону конституционной монархии, в сторону либерализации, как бы мы сейчас сказали, никакой иллюзий не было. Более того, даже уже после революции 5-го года, уже после того, как была создана, существовала Государственная Дума, хотя и Третья Государственная Дума, избранная по бесстыжему закону избирательному, да, но очень примечательно есть воспоминания генерала Герасимова, жандарского генерала Герасимова, когда в 1908 году он виделся со Столыпиным, вернувшимся с аудиенции у царя, и Столыпин был буквально в бешенстве, ну или в сильном раздражении. Когда он заговорил, что слава богу, удалось революцию утихомирить, Николай II сказал: «А какой революцию вы толкуете? Был только бунт, обычный русский бунт, никакой революции не было, и нечего об этом вести речь». И Столыпин имел право психовать, потому
что... То есть он имел дело с человеком, ну, так сказать, не очень умным, прямо скажем.
В общем, да, и это было понятно уже довольно давно, и к 1904 году это было понятно, а уже к 1908 и подавно. Он не хотел воспринимать реальность, он не хотел делать выводы, он пытался заставить выглядеть реальность так, как он хочет, но это вообще свойственно для всех консерваторов, по крайней мере, для неумной части консерваторов, оголтелых консерваторов. И с этой точки зрения, если не было революции, то не нужны никакие преобразования, реформы. Вот, собственно, это и был вот такой месседж Столыпина, и Столыпин его прекрасно понял. Так что даже после революции, а уж в 1904 году говорить вот о глубине каких-либо устремлений преобразования либеральных там совершенно не приходилось. Было совершенно понятно, что это состояние растерянности, которое, в общем-то, легко сменилось уже в ходе революции. То есть, извините, это не мешало, скажем, и... с кровавым воскресеньем 9 января 1905 года. Это не мешало тому, что и после объявления, скажем, в октябре 5-го года знаменитого манифеста, в общем, не соблюдать его и развязывать...
Волна погромов была.
Была волна погромов, которые, в общем, были в большей степени или в немалой степени движением снизу, но полиция принимала очень активное в этом участие. В департаменте полиции в Москве стоял печатный станок в подвале, который отобрали у революционеров, и он печатал черносотенные листовки.
Да, был такой чиновник комиссаров, если я не ошибаюсь, этим занимался.
И, ну... Да, очень активно деньгами их подкармливали. Кроме того, возьмите эти две карательные экспедиции, которые поехали по Транссибу, да, зимой с 5 на 6 год. И что они там делали, когда они расстреливали железнодорожников, бастовавших, прям и пороли их шампалами на путях тех, кто не успел убежать и уйти в тайгу. То есть, а карательная экспедиция, скажем, против крестьянства, которое начинается. То есть, с этой точки зрения, слово и дело расходились очень кардинально.
Ну, это если мы будем говорить про 1905 год, так это фактически уже гражданская война. Вот я вижу, у меня цифры тут есть, что эсерами в 1905 году было совершено 59 терактов, убито более 200 человек, ранено более 400. И это не вот эта самая центральная боевая организация с СЗФом, большую часть организовала, а это пошел такой низовой процесс, так сказать, подключение членов партии вот к этой террористической деятельности.
Совершенно верно. Всего за боевая... Очень часто те цифры, которые используют, характеризуя вот этот оппозиционный терроризм, революционный терроризм, это цифры из правительственных источников. Там речь идет чуть ли не о 17 тысячах, я боюсь сейчас ошибиться, но там совершенно непонятно, какие из этих убийств реально относятся к оппозиционному терроризму. Эсеры за 10 лет существования своего террора, с 1901-11 год, вот в той таблице Ивича, которая вышла в памятной книжке социалиста-революционера, по-моему, в 14 году, они сумели вычленить всего лишь порядка 250 террористических актов. И боевая организация за эти 10 лет совершила, если мне память не изменяет, всего лишь 11 террористических актов.
Ну, каких зато? Вот великого князя, например, Сергея Александровича взорвали прямо на Тверской, Каляев... Там кинули бомбу, оторвало голову, Каляева повесили. В общем, такая вот жуткая история, к примеру, да? Кстати, а почему его выбрали целью?
Сергея Александровича?
Ну да, московского генерал-губернатора.
А логика выбора... Даже язык не поворачивается.
Ну, цели, видимо.
Я понимаю, применительно к людям говорить такие вещи. Здесь есть, у оппозиционного терроризма есть своя логика в выборе цели. Нужны, годятся не все чиновники, конечно же, а нужны как раз те, которые вызывают наибольшее недовольство и раздражение общества. Гонители... душители, и с этой точки зрения и фигура Сипягина, министра внутренних дел, совершенно не случайно, фигура Плева, министра внутренних дел, совершенно не случайно, и вообще министр внутренних дел, он, это, так сказать, в этом смысле расстрельная должность, да, вот в прямом смысле этого слова, вот уже, потому что это самая нелюбимая, что ли, для революционного общества фигуры. Да? Вторым чиновником идет начальник тюремного управления.
Ну, а генерал-губернатор?
А генерал-губернатор, смотря какие, потому что сплошь и рядом были вполне себе спокойные, нормальные губернаторы, их и не трогали, и убивать их было смысла мало. Их, когда террор разросся там в 1906 году, и, скажем, местные эсеровские группы, которые, в общем-то, много чего творили, они и самарского генерала, самарского губернатора Блока убили, хотя он был, в общем, таким достаточно либеральным. И массу... Но там уже пошла волна малоконтролируемого террора. Там эти покушения и не согласовывались, собственно, ни с ЦК, ни с руководством партии. Там вообще надо понимать, что в этом смысле партия, она вроде бы и есть, но и вроде бы какие-то структуры есть, какие-то вот эти все цепочки, но инициативы на местах очень много.
Ну вот Азеф-то что? Он эти покушения не предотвращает. А что он тогда сообщает в департамент полиции? Кого он сдает? Ведь агент должен постоянно кого-то выдавать, должен давать информацию, иначе его заподозрят в предательстве.
Да, про Сергея Александровича я хочу договорить. Значит, Сергей Александрович был фигурой в этом смысле очень заметный, очень серьезный. У него он был довольно, насколько можно понять, из воспоминаний, из откликов, довольно специфичным человеком. Очень специфичным человеком. Он был, с одной стороны, ярым консерватором, ярым антисемитом. Он был, ну, если судить по мемуарам, по воспоминаниям, даже не знаю, как это озвучивать в прямом эфире, да, он у него было все сложно, непросто, скажем так, с его ориентацией. И, в общем, по мемуарам вырисовывается, что он, пользуясь своим статусом, не останавливался даже перед изнасилованием юнкеров. А по как бы некоторым свидетельствам его даже в царской семье считали выродком, и его супруги, собственно говоря, сочувствовали. И популярностью среди москвичей он не пользовался. В газетах на следующий же день после его покушения журналисты, собственно, приводили такие сценки, такие разговоры с места покушения, когда один из набежавших, значит, из толпы свидетелей стоит у взорванной кареты и что-то, значит, пытается носком сапога потрогать. Вот. И спрашивает, что это, не могу понять, что это такое, ему отвечает, это мозги Сергея Александровича. И он удивляется, как у него были мозги, и, собственно, газеты писали, что среди москвичей стала популярна шутка на следующий день, что впервые Сергей Александрович пораскинул мозгами.
Слушайте, ну вот все-таки я не очень понимаю, ну вот как, когда готовится такое крупное покушение, агент полиции доводит его до конца? Он же сыграл одну из ключевых ролей в этом.
Да, безусловно, он сыграл одну из ключевых ролей. Хотя сам Савенко в 1908-1909 году на последней своей встрече с Азефом, когда Азеф к нему пришел для уже близилась развязка, уже близилось разоблачение, и Савенков ему говорил, что твоя роль была невелика, что ты, собственно говоря, никогда особо серьезной большой роли во всех этих событиях не играл, ну и так далее. Это вот в пересказе, присутствовавшей при этом разговоре, значит, Любови Азов. Но, вне всякого сомнения, Азов и в покушении на Плева, и в покушении на Сергея Александровича довел дело до конца, не выдал, вне всякого сомнения, и, в общем-то, руку приложил вполне серьезно. Если вопросы возникают, куда смотрел департамент полиции, куда смотрели руководители Азова, как вы смотрите, у них есть агентура, и должна быть агентура. Есть, соответственно, видный руководитель боевой организации. Они его не отлавливают, они его не идентифицируют с Азовом. Он совершает крупнейшие серьезные покушения. И это казалось невероятным. И, собственно говоря, этот вопрос так и остался подвешенным, потому что непонятно, то ли это фантастическая некомпетентность Ратаева, а позже уже Герасимова, то ли это совершенно такое полусознательное или сознательное закрывание глаз на какие-то мелкие нестыковки, потому что выгодно использовать секретного сотрудника для карьеры, с одной стороны, а с другой стороны, разоблачать-то его, даже если есть подозрения. Ратаев говорил, что у него были подозрения, позже говорил. Но что значит для чиновника, для вот такого полицейского начальника взять и разоблачить своего собственного агента, который уже убил, скажем, Плеве?
Но с другой стороны, Язов ведь убирал своих соперников. Вот, в конце концов, он же как бы дал добро на убийство провокатора Татарова, который знал о его существовании и фактически мог его выдать. Так что он действовал очень тоже хитро, по-моему. Пытался убирать тех людей, которые мешали или там сомневались, сдавал их. То есть в данном случае можно говорить, что он действительно их всех переиграл.
Но ведь... Да, я сам согласен. Он все время вел очень хитрую, очень изощренную игру. Он, во-первых, дезинформировал и манипулировал и департаментом, своими начальниками, и революционерами. Он стравливал революционеров между собой и ловил рыбку вот в этой мутной воде и давал себе возможность для какого-то маневра, да? Он пользовался их слабостями, их особенностями, их психологии. И он, конечно же, выдавал, с одной стороны, выдавал тех из боевиков, чтобы сделать себе карьеру, поднять себе значение, цену. А с другой стороны, конечно, он убирал и конкурентов. Он же и Савенкова пытался сдать.
Но он же его послал в Севастополь убирать Чухнина и предупредил об этом полицию.
Совершенно верно. Там история ареста Савенкова в Севастополе, она достаточно такая... парадоксальное, хотел сказать слово забавное, но даже не знаю, насколько оно уместно. Получилось так, что Савенков, приехав в Севастополь, с группой товарищей для подготовки одного из террористических актов, пошел на кладбище, и за ними шли филеры. И в этот момент совершенно неожиданно для Савенкова и его товарища происходит покушение, которое устроил Севастопольский комитет партии эсеров. Несовершеннолетний, по-моему, 17-летний Макаров бросает бомбу, гибнет довольно большое количество присутствующих на похоронах там какого-то довольно высокого чина. Гибнут люди, довольно много раненых, а филеры просто зовут полицию и пытаются, и арестовывают Савенкова. Им не приходит в голову, что это случайное совпадение. Раз появляется Савенков и звучит взрыв, значит, он причастен.
Но ему удалось бежать, в конце концов.
Да. И... Там любопытно, что Савенков написал адмиралу Неплюеву, если мне память не изменяет.
Генерал-лейтенанту.
Генерал-лейтенанту, да. Что он не причастен к этому террористическому акту и, более того, считает это неприемлемым посылать на такой акт несовершеннолетнего.
И кидать бомбу в толпе.
Да, совершенно верно. Вообще, надо сказать, что это довольно такой, в общем-то, с точки зрения этики революционера, это фактически осуждение стиля поведения своих товарищей. В общем-то, это неординарный поступок.
Вернемся к деятельности Азов. Все-таки еще же было покушение на нового губернатора московского, на Дубасова, хотя и не очень удачное. И потом были опять другие покушения. К каким образом все-таки ему удавалось скрывать свою роль? Ведь Герасимов уже знал, Герасимов, я имею в виду, один из полицейских генералов, что Азов глава боевой организации. Они там вели долгие беседы, тот его, значит, охарактеризовал, что он не совсем не революционер, а умеренный либерал. Вот, довольно забавно, да, либерал с бомбами.
Ну да, ну да. Но здесь вопрос распадается на две части. В общем, можно сказать, что где-то с 1905 года Азов, боясь разоблачения уже со стороны своего полицейского начальства, начинает разваливать боевое дело. И 1905, 1906, 1907 год – это фактически неудача на неудаче, неудачи погоняют.
Ну вот есть версия, что так полиция и дала ему задание, то есть не закрывать боевую организацию, а как бы довести ее до распада.
Тут трудно сказать, насколько эта версия правдива. Может быть, он это делал, может быть, он это делал инстинктивно в своих интересах. Вряд ли это прямо так формулировалось. Скорее, понимаете, тот же Герасим, мы говорим полиция, насколько это правомерно. Прежде всего, Герасимов, как его руководитель, да? А у Герасимова свои интересы. Герасимов, как руководитель, как чин полиции, вообще-то просто обязан требовать максимальной выдачи всех. Он не может формулировать своему агенту ситуацию, как бы тянуть резину и доводить до распада, все-таки грозя, как, то есть есть риск убийства и успешного террористического
акта. Тогда агент провалится.
А начальству это, на это наплевать. Герасимов все равно, высокому начальству на это будет наплевать. Задача Герасимова, как бы с точки зрения закона, с точки зрения устоявшихся каких-то вещей, она предотвращать и как можно больше арестовывать, сажать и прочее. Но у Герасимова есть свои соображения на этот счет, совершенно точно, как и у любого такого полицейского начальства. Поэтому они говорили и писали начальству своему эти полицейские чины одно, а на практике делали очень похоже другое. Что касается либерала с бомбой, я тут хочу сразу сказать. Тут нет противоречия, как ни странно, между террористом борьбой за политическое освобождение. Тут проблема в том, что значительная часть тех, кто увлекался террором и делал ставку на террор, они, в общем-то, социалистами и не были. Скажем, и Бурцев, как известно, вполне этими террористическими настроениями отличался, при этом социалистом, в общем-то, скорее не был. Была у эсеров группа Юделевского-Агафонова, так называемая группа инициативного меньшинства, которые тоже делали ставку на террор как на средство политического освобождения России. А в руководстве партии и Азова, и Савенкова, в общем, вполне так открыто говорили, что социалисты они никакие, что они делают ставку на террор. И, в общем-то, Язов не скрывал, что главное для него это вот политическое освобождение. У Савенкова были там различные оговорки, у него вообще сложная как бы политическая идейная эволюция. Он начинался как социал-демократ, об этом же многие не знают. Он эволюционировал от социал-демократии и вступил в эсеровскую партию. Но, в общем, потом он говорил там, в 1909 году, что он все-таки, хотя он считал, что мы, боевая организация, работаем на революцию, мы работаем на всю Россию, мы работаем на все политические партии, не обязательно только на партию эсеров. Что террор – это главное средство, но у партии эсеров есть и другая задача – это освобождение крестьянства и проведение социализации земли. Вот это он признавал. А дальше, во время мировой войны, он еще сильнее эволюционирует и становится уже таким ярым государственником. А в гражданскую войну он, в общем, там оду Деникину пел в письме Деникину. Он там эволюционирует довольно серьезно, хотя при этом говорит о третьем пути и пытается занять место, собственно говоря, партии эсеров. Он пытается вместо Белой России, Красной России выдвинуть крестьянскую Россию, демократическую Россию.
Здесь мы сделаем паузу для объявлений и продолжим наш разговор с Константином Морозовым. А после перерыва.
Цена революции. Цена революции.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, профессор, доктор исторических наук. Константин Морозов у нас в студии. Мы говорим о революции 5-го года, последующих временах и об Евна Азефе, о его роли в этих событиях. Вот все-таки я посмотрел тут свои записи. Смотрите, все-таки в этот момент он начинает выдавать довольно много. Он выдает группу так называемого Карла Альберта Трауберга, да? Потом он дал Герасимову адрес отеля туристов, и несколько человек были казнены. Потом он выдал центральный боевой отряд, который готовил покушение на царя. И, в общем, потом был вот этот вот еще одна выдача, то, что попало в рассказ Леонида Андреева о семи повешенных, да, это 907 год. Таким образом, постепенно он становится все-таки меньше революционером, а больше именно полицейским агентом. Может быть, Азеф понял, что ему не надо приближать революцию, которая покончит и с его карьерой. Ну, откроются архивы, и все станет ясно. Собственно, так и произошло со многими провокаторами, но вот как с Малиновским, так сказать, которого большевики тут же и расстреляли в 1918 году.
Он никогда не ставил, во-первых, он никогда не ставил цели приближать революцию. Он действовал в своих интересах, да? Вот все эти выдачи 5-го, 6-го, 7-го году, они ничуть не противоречат, это не новая логика. Он, как я уже сказал, он с 5-го года, соответственно, боится провала. Он понимает, что Герасимов более жесткий, более чуткий и более умный руководитель. У него, как у Ратаева, не забалуешь. И он просто все разваливает. Вот в этой ситуации, смотрите, он выдает, он разваливает все предприятия боевой организации. Но возникают организации помимо его компетенции, вот эта организация Трауберга, которая, хоть она и, собственно, региональная, местная, так же, как и Северная Летучка, региональная, но они каким покушением это занимаются? Они начинают заниматься, так как это регионально, это регионально, но это столица. Они делают акты центрального террора, ничуть то, что, собственно, чем всегда занималась боевая организация. То есть, фактически, они его начинают замещать, они его выдавливают.
И он их предает, естественно.
Ну, конечно, он предает. Но, понимаете, он в 5-м, 6-м году, вот уже 2-3 года говорит, что невозможно заниматься террором, а у Трауберга-то это получается, у Северной Летучки, и у Лебединцева, Всеволода, это прекрасно получается, и совершенно понятно, его задача во что бы то ни стало показать, что террор невозможен. Он предает всех более или менее успешных, тем более своих конкурентов. Они ведь реально начинают вытеснять его. И его авторитет в это время в партии, в руководстве партии, он стремительно рушится. Его даже в ЦК в 7-м году не избирают, а это большой серьезный показатель.
Ну вот смотрите, вот тот же Валерий Шубинский, автор биографии в ЖЗЛ, он «Жизнь замечательных людей», ярко замечательный Азеф. Так вот, он пишет, что тот был в 1907-1908 году, был скорее на стороне власти, на стороне Столыпина политически, что следует из его бесед с Герасимовым, когда он высоко отзывался о деятельности Столыпина, поддерживал фактически его реформы, и, в общем, получалось в каком-то смысле становился даже каким-то союзником советником власти, когда власть с ним вела через вот этих полицейских генералов такой диалог. А что думают революционеры о нашей деятельности?
Я думаю, это довольно искусственное.
Эксперт.
Я думаю, что это довольно искусственное занятие, пытаться вычленить вот его деятельность в его личности. Это искусственная, надуманная вещь. Вот вы ровно то же самое скажите, перенеситесь в прошлое, скажите это Столыпину в 1907 году, что на самом деле Азов...
Ваш эксперт.
Ваш эксперт, он скорее на стороне власти, но как только Столыпин узнает, что это именно он организовал и провел убийство Сергея Александровича Плеве, он его немедленно арестовал бы и повесил бы.
То есть он об этом все-таки не знал?
Безусловно, не знал.
И Герасимов не знал.
И Герасимов не знал. С Герасимовым сложнее. То, что Столыпин не знал, это почти наверняка. Тут другой вопрос, понимаете? Тут другой вопрос. Люди сплошь и рядом не хотят знать то, чего боятся знать. И боятся догадываться о чем-то. А мог ли о чем-то догадываться Герасимов? Мог ли он провести расследование и пытаться понять, кто вот этот вот таинственный Иван Николаевич, да? И степень его причастности, скажем, к убийствам Плевы и Сергея Александровича, ретроспективно, да, мог он это в 1906 году, например, выяснить. Но, в общем-то, в какой-то степени наверняка. И многое мог понять. Но в какой степени это нужно было? Понимаете, даже если он это мог сделать, что Ратаев или Герасимов сказали, что мы руководим агентом, мы разоблачаем агента, который убил великого князя Сергея Александровича и министра внутренних дел. Дайте нам медаль.
Но так оно и получилось, в конце концов. Все же вышло на свет Божий.
Да, совершенно верно. Я думаю, что даже если кто-то из них уже и догадывался, они просто об этом молчали. Из карьерных побуждений. Они боялись обрушить свою карьеру.
Слушайте,
они совершали преступление по должности.
Понятно. Но вот в 1908 году боевая организация готовила цареубийство на крейсере «Рюрик». Ведь, в принципе, оно не совершилось по достаточно случайным обстоятельствам. Там один из матросов, который обещал, не стал стрелять, хотя был недалеко от царя. Вот опять же, где здесь была игра Азефа, то есть он информировал департамент полиции об этом предприятии или нет?
Нет.
То есть он, в принципе, готов был это попустить все?
Нет. Значит, рассказывать об этом, рассказывать о деятельности боевой организации под руководством Гершуни и Азефа в 1907-1908 годах, где главной фигурой, единственной фигурой покушения становится Николай II, можно долго, да?
Там и нападение на поезд планировалось, и много чего другого.
Были совершенно разные планы. Были планы и не только... Крейсер «Рюрик» возник, в общем, достаточно случайно. Были и другие планы, но в том числе и покушение на царской яхте «Штандарт». Вот. Было инициативное предложение от одного из достаточно высокого звания офицеров. Натансон об этом в судебно-следственной комиссии говорил, который был готов стрелять, но потом, в общем, так и не решился, что вещь довольно распространенная, надо сказать. Вот. «Рюрик» возник достаточно спонтанно. Возник он через... Эта история возникла за границей. Его этот крейсер строили в Глазго. И обратился, инженер Костенко обратился к Натансону, который в эмигрантскими сюжетами заведовал, а тот привлек Савенкова. То есть это вообще пошло в обход Азефа. Азеф возмутился, и Натансон Савенкова, который отошел к этому моменту от боевых дел, он его к этому делу привлек. Савенков приехал, познакомился с распропагандированными матросами и стал, собственно говоря, изучать и документацию, которую Костенко предложил со схемой. Даже они ходили по этому кораблю, искали всякие дырочки, всякие вот эти вот местечки, куда, где можно спрятаться. Значит, Савенков был готов рискнуть. Савенков готов был сам лично затаиться вот в одном из этих укромных
отсеков, да.
Местечек, отсеков. Там самые разные были варианты, но это довольно длительный переход. Там я точно не помню цифру, но чуть ли не 2 недели. Там переход из Глазго до Петербурга, и были опасения и прочее. Но Савенков позже говорил, то есть в 2010 году, что у него было впечатление, что какой бы план он ни предложил, Азов все равно это все раскритикует, разломает. Фактически он разломал вот эту идею с покушением самого Савенкова. И остановился на Авдееве Коптиловиче, да?
Да, два матроса.
Два матроса, один из которых вестовой. И он подавал вот во время смотра, собственно, в приема корабля в действующий флот с присутствием царя, он подавал шампанское царю, но покушение не произвел. Савенков считал, что Азов, прекрасно разбиравшийся в людях, просто понял, что ни Авдеев, ни Коптилович стрелять не будут. Но там есть еще одна интересная вещь. Есть свидетельство, что обо всех этих вещах узнала команда, партийная часть команды, да, и она, в общем-то, запретила и Авдееву, Коптиловичу что-либо делать, прекрасно понимая, что их всех просто отправят на каторгу. То есть, безусловно, после покушения, убийства или покушения на царя перетрясут всех и всех поспосадят. И, собственно, вынесли запрет. Это тоже вполне реальная вещь.
Хорошо. Собственно, времени у нас не так много, поэтому все-таки о разоблачении. Вот что сыграло важнейшую роль? Ну, вот, предположим, к Бурцеву пришел полицейский чиновник Бакай, стал давать информацию, выдал Азефа. Это на них не действовало, я имею в виду, на руководство эсеров никто не верил в предательство. А что стало главными аргументами, когда они, так сказать, все-таки осознали, что среди них вот такой есть агент полиции?
Они долго в это не могли поверить. По вполне понятным причинам. Они не могли поверить в то, что провокатором является один из создателей партии, один из ее руководителей, человек, который принимал участие в подготовке покушения на дядю царя и министра внутренних дел. Это было абсолютно немыслимо, так же, как немыслимо было, что и департамент полиции может такое допустить. И психологически в это поверить никто не мог. Фактически, только свидетельство Лопухина, бывшего директора департамента полиции, к которому ездил Аргунов, и который, собственно говоря, дал такое показание.
Есть версия, что супруга Лопухина, рожденная княжна Урусова, надавила на него, сказала, вот типа, да скажи же, и там еще при второй встрече тоже говорила о том, что если, когда Азов сам явился к Лопухину и просил его прикрыть, то, значит, пригрозила, что она сама революционерам все скажет. Ну, интересная такая литературная.
Там все непросто. Есть допросы Бурцева, судебно-следственной комиссии, где он называется как уж. А врать нельзя. Вот особенность, значит, судебно-следственной комиссии по делу Азова заключалась в том, что, скажем, в отличие от мемуар, где можно написать все, что угодно, и бумага стерпит, или в отличие, скажем, от показаний жандармам или на суде, можно что угодно, как угодно изворачиваться и как угодно лгать, это не зазорно. А вот здесь, этой судебно-следственной комиссии, ложь абсолютно недопустима, потому что если бы любой из них начал бы лгать, то его немедленно бы заподозрили в провокации. То есть там ситуация такая...
А дальше смерть.
Ну, в ряде случаев... Я думаю, что уже нет. Вот уже в 2009 году, после всех этих скандалов,
изгнание из приличного общества.
Все. Убийства прекращаются. Азов, то есть после дела Азова Савенков, когда разоблачает двух, значит, провокаторов, пытавшихся внедриться в его боевую организацию, это в начале 9-го года, их задерживают на конспиративной квартире в Париже, их допрашивают, а ряд членов вот этой боевой организации предлагает их убить. Он говорит, что достаточно крови, пока я руководитель БО, значит, не буду проливать эту кровь. Он их отпускает просто. Татьяна Цетлин и Деев.
Так что все-таки Бурцев? Вот.
А Бурцев долго извивался вот по вопросу, значит, в связи с Лопухиным, а потом все-таки был вынужден признаться, что он, как бы вот его встреча вот в этом поезде, значит, по дороге из Берлина, не помню уж куда.
Где-то около Кёльна.
Да-да-да, это было все совершенно не случайно. Он подсел, и он выпытывал из него, и он много чего выпытал из него.
А Лопухин был обижен, что его сняли с должности, там не дали какой-то синекуры, оставили без пенсии, в общем...
Это не единственная версия. Есть другая версия. Есть версия о том, что это, так как Лопухин был членом масонской организации, и, собственно говоря, масоны послали Николая Морозова, бывшего народовольца, да, и он встречался с Натансоном.
И тоже сообщал об Азефе.
В 1908 году он сообщил об Азефе, тот потребовал источник информации. Морозов отказался, будучи связан честным словом. Соответственно, Тансон сказал, что ну, если ты это придашь огласке, то мы, соответственно, тоже будем вынуждены, соответственно, тоже тебя объявить...
Клеветником.
Ведь. Клеветником, да, совершенно верно. Вот. А здесь эта версия исходит из того, что Лопухин, что масоны захотели, в общем-то, нанести, вскрыв дело Азефа, нанести удар по Столыпину, и вот этот курс реакционный, в общем-то, такой зажима гаек ослабить. И тут трудно сказать.
Но Столыпину действительно пришлось оправдываться в Думе и врать, и, да, так сказать, защищать Азефа, что он был честный шпион, что не так, конечно.
Понимаете, тут трудно ведь, когда трудно... Понимаете, трудно выносить какие-то вердикты. Вот вы говорите, вот Лопухин был обижен за то, что ему не дали синекуру и прочее, прочее, прочее. Это как посмотреть. А с другой стороны, посмотрите, а что делать Лопухину, который, в общем, считает себя честным и приличным человеком, когда он видит роль Азова, роль двойного фактически предателя, который за нас вводит революционеров и власти, и он видит, в общем-то, до какой степени все превращается. Вот.
Ну, в общем, его все-таки показания были самыми важными, я имею в виду Лопухина.
Они убедили. Да. Это единственное, не то, что самое важное. Там фактически Рубанович говорит так. Приезжает Аргунов, собирает 14 видных эсеров. Им перед ними выступает Аргунов, Чернов, Савенков. И они оказываются перед необходимостью поверить на слово. Вот на слово Лопухину, на слово Аргунову, на слово Савенкову. Но царит растерянность, потому что, извините, столько лет верили одному из руководителей партии. Никакого следствия нет, никаких убедительных доказательств нет, есть только честное слово Лопухина, бывшего директора департамента полиции. И с этой точки зрения многие, 4 человека, продолжали верить, то, что Азов не провокатор. Остальные требовали суда и следствия. Но и в этом есть логика, потому что, а как на основе вот этого голословного утверждения принимать решение
об уничтожении человека? Ну, были еще показания Бакая, но в конце концов они же дали ему уйти. Вот это как бы было такое компромиссное, я думаю, решение.
Это не было компромиссным решением, это не было спланировано заранее. Я думаю, что дали ему уйти, это то, что приписывали потом. Вот в тех реальных условиях ничем иным, скорее всего, это кончиться не могло. Понимаете? как можно убивать человека, не имея весомых доказательств.
Ну, они его, собственно, и не убили, он бежал, полиция там ему прислала денег и паспорта, и он поселился в Берлине. Ну и что, вот это все-таки сообщение о предательстве, о вот этой провокации, взорвало ли оно партию эсеров, революционный мир, и вообще было ли оно мощным ударом как по одной стороне, так и по другой, я имею в виду революционеров и власть?
Да, совершенно верно. Это было сильным ударом психологическим. В эсеровской партии начинается резкое ухудшение моральной атмосферы, резкое развитие провокатора фобии, провокатора боязни, начинает подозревать всех и вся, начинают ходить самые фантастические слухи, в том числе и легенды вот о том, что Азов был не одним провокатором, что там половина членов ЦК провокатора, что не случайно ему дали и дали уйти, то есть одни провокаторы покрывали другого провокатора. То есть начинаются такие процессы распада. Начинают подозревать налево и направо, подозрение падает на Беллу весной 9-го года, она ее доводит до того, эта ситуация, что она была уже готова ехать сдаваться в Россию, чтобы ее арестовали и судили, чтобы показать, что она не провокатор. А эсеровской партии проводится следствие, выносится заключение судебно-следственной комиссии в 2011 году, которое, в общем, взорвало атмосферу в партии. И вот после этого раздрай только усиливается, усиливается фракционная борьба, атмосфера резко ухудшается. В 2010 году происходит стабилизация, а вот позже происходят процессы распада, и одна из причин, почему эсеровская партия, скажем, в 2017 году, в общем-то, распалась на куски, это одна из причин, что без духа товарищества партия существовать не может.
А власть?
А власть со страшной силой была скомпрометирована, потому что департамент полиции, руководители Азов проворонили и проморгали все, что угодно. Там уже совершенно, понимаете, вот то, что в конце 16-го года Милюков вот с этой речью выступал, глупость или измена, да, применимо к этой же ситуации и, соответственно, и Кротаеву, и Герасимову. Это глупость или это измена, да? Если это не дальновидность и некомпетентность, то чего стоят такие чиновники, чего стоит департамент полиции, который прозевал, когда, понимаете, собака... То есть хвост виляет собакой. Агент Азов виляет департаментом полиции и Министерством внутренних дел. И, собственно говоря, удар по авторитету власти был совершенно гигантский.
Ну, пожалуй, последнее, чтобы подвести итоги, я просто скажу, что Лопухина сначала приговорили к каторге, потом заменили ссылкой 5-летней в Минусинск и амнистировали. Азов всю жизнь скрывался в Германии, там попал во время Первой мировой войны в тюрьму, и было ему, мягко говоря, там грустно, хотя жил богато до этого, был биржевым маклером, купил большую квартиру, и, в общем, даже личная жизнь у него была хороша. Ну, о выводах политических. Вот ваш коллега Валерий Шубинский пишет: деятельность Азефа-революционера объективно способствовала переходу России к конституционной демократии в 4-5 годах, и в 7-8 он помог прекратить разгул кровавого террора. Так это или нет?
Нет. Я с этим... По мысли Шубинского и в его системе координат, это может быть и так. Мне кажется, что это очень странные выводы. Понимаете, Азов ведь нанес, понимаете, вот есть его деятельность, вот его есть его жизнь. Вот одним фрагментом он делает, в одном куске, одной частью своей он делает одно, второе, третье, четвертое, пятое, это в жутком противоречии. А может быть, это и правильно, но с оговоркой, что при этом его разоблачение наносит такой удар престижу власти и делает власть таким посмешищем для всех, что говорит уже о ее нежизнеспособности, что и это все просто меркнет на этом фоне, это перекрывает все. И точно так же та польза, которая могла быть для революционеров, она совершенно перекрывается тем огромной дискредитацией всего революционного дела, который просто обрушивает фактически какие-либо симпатии к революционерам. Во всех революционерах, во всех террористах начинают видеть просто провокаторов. И с этой точки зрения я крайне бы осторожно говорил о какой-то пользе, которую принес революционерам или власти Азов.
Да, отсюда и появился термин «азовщина». Я благодарю нашего гостя, профессора, доктора исторических наук Константина Морозова. Вел передачу «Цена революции» Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.